священником, игуменом Феофаном Замесовым, окормляющим легендарную Софринскую бригаду и соединение противоракетной обороны воздушно-космических сил. Батюшка-настоятель военных храмов во имя святого благоверного князя Александра Невского, державная икона Престой Богородицы, батюшка еще и попечитель бедных и обездоленных, бомжей, как мы сейчас их называем, батюшка-организатор патриотических больших мероприятий, аллеи славы и наш почти постоянный автор-собеседник радиостанции «Радонеж». Дорогой батюшка, я рада, что вы нашли время, приехали к нам. Благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение да будет с вами. И, конечно, пользуясь случаем, благодарю вас, Нина Васильевна, и руководство за ту возможность, которая предоставляется мне каждый раз здесь выступить с духовным пасторским словом. Я думаю, что это всем нам на обоюдную пользу.
Конечно, на пользу, батюшка. И вас любят радиослушатели, и пишут, и просят всегда, когда будет игумен Феофан. Но вы у нас уже давно не были, да? Ну. Дай Бог, чтобы вы находили время почаще у нас быть. Вот, батюшка, 3 дня назад, в день внутренних войск, 8 ноября, да, кажется, 8 ноября.
День вы же памяти погибших военнослужащих.
Да-да, вы открыли памятник, расскажите об этом.
Да, у нас давно уже готовилось очень важное событие. Дело в том, что везде, в масштабах всей России, нормальные, здравые люди, патриоты своего отечества, любящие родину, стараются увековечить память погибших воинов. Те, кто не только воинов и тружеников тыла, и всех тех, кто защищал наше отечество в одном из самых тяжелейших испытаний в его истории, период Великой Отечественной войны. Вот мы с вами знаем, были структуры НКВД. Ну, кто знает поверхностно, как правило, думает, что это в основном репрессии, там какие-то злые дела. На самом деле много было серьезнейших задач, которые выполнялись данной структурой по охране государственных объектов и так далее. И в том числе, когда началась Великая Отечественная война, буквально в конце июня, в начале июля 1941 года было создано на базе войск НКВД 1,5 десятка дивизий, каждая из которых героически прошла дороги Великой Отечественной войны. И там, где вот наш приход, было создано, в частности, 2 дивизии, там, где поселок Софрино, 265-я дивизия, названная Выборгской, в честь нее есть музей в Софринской первой школе, а там, где непосредственно Софринская бригада, 256-я дивизия, получившая название Нарвской краснознаменной. Краснознаменной, то есть она награждена орденом Красного Знамени. Вот кто будет проезжать по каким-то делам Тверь, Калинин, ну, бывший Калинин город, там на вокзале должна висеть памятная доска в честь этой дивизии, потому что
да, она
непосредственно освобождала вот это вот, вот этот город. Но дивизия героическая, она была создана там, где у нас Софринская бригада, прошла дороги Великой Отечественной, первая прорвала блокаду Ленинграда, участвовала в операциях Прибалтики по, так сказать, противостоянию вот этим всем фашистующим элементам, разным предателям, участвовала в Ржевско-Вяземской операции и так далее. И у нас всегда на прежнем штабе висела памятная доска, потом она была снята, когда новый стал штаб. И на базе бригады собирались ветераны этой дивизии, сейчас уже все они ушли в вечность. И вот наши ветераны, непосредственно ветераны Софринской бригады, каждый раз поднимали вопрос, что важно увековечить память той части, которая являлась предшественницей нашей бригады. И было принято решение поставить памятник у первого КПП, кто вот у нас был. С левой стороны стоит боевая машина, а с правой стороны теперь этот прекрасный памятник. Собирали деньги, все прихожане наши собирали. Простые люди так откликались. И вот создан был хороший проект. И решено было в канун Дня памяти погибших военнослужащих войск правопорядка вот это торжественное событие совершить. И у нас был открыт этот памятник. Конечно, народу было не так много, как обычно на мероприятиях. Но и неудивительно, потому что все-таки все-таки инфекционные, вот эти вот меры, да, противоинфекционные меры, они имеют место в нашей жизни. Но, тем не менее, даже участвовали военнослужащие, хотя сейчас участие военнослужащих в мероприятиях очень-очень сильно ограничено. Мы до сих пор проводили в бригаде мероприятия только на открытом местности, а сейчас и там сложно, потому что уже стало холодно. Да. И вот памятник этот был открыт, и каждый, кто подъезжает в бригаде, он увидит этот достойный мемориал, как бы и сможет для себя что-то полезное почерпнуть, что вот я живу, и как я живу, забываю порой о тех, кому я должен быть благодарен своей возможности нормально жить, без бойни, без кровопролития, не в качестве раба и каким-то иным народом, а спокойно жить на своей родной земле. Поэтому мы должны быть благодарны к тем, кто дал нам возможность благополучно жить в нашей родине, на нашей родной земле. И тогда у нас будет душевный мир. Вот отец Николай Гурьянов говорил, когда человек благодарный, он никогда не будет чувствовать недовольства, какого-то ропота, что-то. Он будет более спокойно переносить какие-то жизненные невзгоды. То есть человек благодарный получает душевный мир. Вот такое вот у нас было важное событие. И кто у нас будет, обязательно подойдите к этому памятнику. И я думаю, что он на вас оставит такое глубокое впечатление. Я думаю, что,
наверное, это на первом КПП, да?
На первой КПП, где вот слева БТР, так самое, да, главное, да, да, КПП. И я думаю, что, может быть, вот кто нас слушает, у каждого есть в роду те, кто воевали. Но не каждый знает,
где
могилы, и не каждый знает, в каких подразделениях воевали наши близкие. Знаем, что воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Вот если будет возможность, узнайте, в каких они частях, полках, дивизиях, соединениях воевали. Вам будет интересно все-таки, какой был боевой путь человека из вашего рода, которого по праву можно назвать героем, потому что он защищал родину, жив остался или, не дай бог, погиб, но он действительно герой, достойный этого звания. И вот надо узнать боевой путь, который прошли наши близкие. И это будет очень полезно, интересно, и можно детей на этих примерах воспитывать. А может быть, кто-то есть, кто воевал в этой дивизии. Потому что в прошлый раз мы открывали обелиск.
256-я
Нарвская краснознаменная дивизия. Мы открывали один раз обелиск, сейчас несколько лет назад, на станции Вашукино. И был жив еще один ветеран, совсем 90 лишним лет. Да, вот так вот.
А сейчас уже никого не осталось?
Ну, вот так, насколько мы могли выяснить, не смогли пока никого найти.
Ну да, уже столько лет прошло.
Не смогли пока никого найти.
Конечно. Батюшка, нас уже давно ждет радиослушатель. Если вы дождались, алло, говорите, пожалуйста.
Алло, алло.
Да-да, вы в эфире, в эфире.
Да, простите, пожалуйста, я хочу поблагодарить игумена Феофана за его такую действительно любовь к России, матушке, и хочу поблагодарить всех его прихожан за то, что они тоже несут такое послушание. Но у меня, простите, благословите, вот такой вопрос. Вот как церковь смотрит на то, если женщина отдает ребенка в детский сад, а не сидит с ним дома и не воспитывает сама? Пожалуйста, ответьте, отец Феофан.
Да, спасибо, Господи. Ну, я думаю, что надо все делать с рассуждением, и тут все относительно. С одной стороны, конечно, в значительной мере все-таки лучше, если ребенок не настолько тесно соприкасается с той средой, где уже присутствуют какие-то вольности, а не секрет, вот я, что сейчас здесь совсем мало, а уже все для них доступно. Вот я тут исповедовал недавно на днях некоторых ребят, совсем крохотные, они в интернет, там разврат разный, то есть мне аж прям так скорбно стало, как вот, потому что я понял, что родители с ними не занимаются, не слеживают, как бы не беседуют. То есть, ну что толку, допустим, вот он будет сидеть дома, казалось бы, он не будет с детьми соприкасаться в детском саду. Но если он дома сам предоставлен, сам себе, там в интернете, в телевизоре, везде, так он еще больше развратится, чем он, если
наберется пакости,
плохого,
да,
всего, чем он будет с детьми. Поэтому что дома, что с детьми в детском саду, в любом случае, это все принесет пользу только тогда, когда будет достойное попечение, воспитание участие в жизни ребенка родителей. Родители, конечно, крестных, а то есть и такие крестные, что покрестили и годами не видят, и забыли. Ну и какой смысл? Ты ведь за это будешь отвечать на суде Божьем. Поэтому, но в то же время я думаю, что в домашних условиях, наверное, все-таки есть какие-то преимущества, потому что часто в детском саду уже дети быстро начинают нахватываться не совсем полезных вещей. В то же время приходилось встречать и таких детей, в разные годы, да, которых родители, будучи, имея возможность, что мать не работала, отец состоятельно ребенка как-то изолировали от детского общения. И он такой вырос какой-то мнительный, ранимый, изнеженный, то есть он не готов был войти в мир. Он же не сможет всю жизнь быть при матери или всю жизнь быть при отце. Вот как бы все равно ему рано или поздно придется соприкасаться с той средой, в которой все люди живут. Вот. Поэтому тут надо как-то и закалять в какой-то мере ребенка. Но, наверное, если отдаем детский сад, а потом школу, родители обязательно должны беседовать с ребенком, объясняя ему, как воспринимать те или иные вещи, чтобы у него был правильный иммунитет против зла, против греха, чтобы он понимал, что к чему можно доверять, что нельзя доверять, что надо отторгать от себя, потому что всю жизнь ребенка не изолируешь, не сохранишь от какого-то пагубного влияния. Поэтому самое главное научить правильно ребенка воспринимать те или иные жизненные вещи, как бы понимать, что добро, а что зло, где грех, а где добродетель. Вот тогда вот это будет неким залогом того, что ребенок, есть надежда, не собьется с пути. А если дома держать его в такой обстановке, абсолютно такой как бы щадящий, такой как бы ограждать от всего, а потом он выйдет в мир и не понимая, что зло, что добро, нахватается все плохого, то и пребывание ребенка в домашних условиях, как бы, оно пользы не даст. Поэтому тут надо
это
очень
здраво. Если оранжерейное такое воспитание, да, батюшка, да. Но если мама разумная и имеет возможность не работать, а воспитывать ребенка, конечно, мне кажется, думается, что
в большинстве
лучше
случаев это, да, лучше. И домашнее обучение, и все как бы.
А на улице со сверстниками он,
да,
может играть.
Да, да, да. То есть жизнь показывает, что все-таки, как правило, если мать серьезно к этому относится, вот, то и дома с ребенком общается, занимается, да, воспитанием, то, наверное, это лучше детского сада, но, к сожалению, далеко не каждый имеет такую возможность.
Да, потому что мамы работают, деньги нужны. У нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло.
Добрый вечер. Хотела батюшке задать вопрос.
Пожалуйста.
Такой. Отец Феофан, подскажите, пожалуйста, кому или посоветуйте, кому можно, какие святые можно молиться о помощи в решении жилищных вопросов? Спасибо большое.
Спасибо, Господи. Ну, я много раз был свидетелем, когда люди молились святителю Спиридону Тримифунскому, потому что ему молятся о житейских вопросах. И в том числе, и когда вопросы какие-то связанные с жильем. Вот. Но есть еще такие святые, которые при жизни много творили милостыни. Вот такой есть святитель Филарет Милостивый. Все отдавал, хотя жена так роптала, его ругала там за все. Все раздавал, как бы. Тоже молится, чтобы, когда у нас что-то не хватает в жизни, молится этим святым. Ну, а потом я еще вот был свидетелем. Я, конечно, не могу так глубоко богословски, может быть, это обосновать, но вот и в жизни я видел, такие были случаи, когда человек, прося у Бога что-либо, говорит: «Господи, вот обещаю, что вот если у меня это получится, вот сделаю то-то и то-то». Вот пример был человек, болела мать, и он не просто молился, он говорит: «Господи, все силы приложу, брошу курить». И мать выздоровела, а до этого молился, ничего не менялось. И помню, у человека был такой вопрос, такая ситуация, когда надо было решить вопрос с жильем, и у него ничего не получалось. Он молился, ничего не выходило. А потом он говорит: «Господи, вот если решу с жильем, буду стараться каждое воскресенье какую-то давать милостыню нищим». И тут же у него все решилось. То есть иногда бывает, когда человек дает какой-то обет, обещание такое, меру сил, то это как-то способствует решению вопроса. Вот так вот. Поэтому одной сын в городе, я когда-то был, вот лет 20 назад служил, несколько месяцев, года 23 назад, у ней сын там сбивался с пути. И она уже и так молилась, а потом говорит: «Господи, буду каждую неделю ходить в храм мыть полы в церкви, бесплатно мыть полы. То есть вот такой вот как-то порыв у ней был, стала делать, и вдруг молитва сразу же принесла плоды. То есть парень стал меняться, как-то взялся за ум, бросил компанию, всю эту шпану, и стал учиться, и семью создал, и все. То есть иногда важно не только просить, но и от себя какую-то частицу отдать, своих усилий, усердий каких-то, усердия.
Во славу Божию дела.
Да, бескорыстно, безвозмездно, именно во славу Божию. Вот наше священноначалие все-таки очень рассудительно к этому относится. Недавно я, правда, не могу сказать, это было в масштабах всей Русской Православной Церкви или только в нашей епархии, но, знаешь, это проходит ежегодно. Была такая акция, вот нам пришло благословение митрополита «Согреем детские сердца». И обычно в этот период, там какой-то дается срок, там все приходы старались пойти в детские дома, еще куда-то как-то оказать помощь детям в любой форме. Там.
А в этом году можно было?
А в этом году, видите, были ограничения детские. Я вот сам по своему опыту даже обычно езжу детей причащать в детские дома, а тут все закрыто было. И нам такое поступило, рекомендация такая, да, с епархии, что именно в храме провести оповещение. Мы сразу позвонили в школу. Какие у вас семьи многодетные и малообеспеченные? Там такой дали список огромный. Просим, давайте их оповестим, пусть придут, дадим подарки там. Торты, пирожные, там, сладости, ну, все, что там, книги хорошие, детские. Вот, и очень много собралось детей и в наш храм, и во все другие приходы. Как бы, то есть, и даже в самом приходе есть много многодетных. И никогда это внимание не будет лишним. И вот я так вот часто думаю, об этом часто говорю, уже некоторым это может быть и по много раз не так интересно слушать. Вот некоторые шумят, бесятся люди, бушуют, вот надо менять жизнь в стране, надо менять жизнь в стране, а сам человек палец о палец не ударит. И в то же время смотрим, сколько ситуаций. Живет человек рядом с соседкой, там больная бабка, не принесет ни еды, и сумку там не зайдет, даже своих родных-то не всегда там навестят. В детских домах дети... У них родители живые, и не только пьяницы, многих родителей благополучные, бросили детей, родители не ходят, родственники не ходят и так далее. Вот часто больные лежат.
И родители сдают.
Сдают родителей, да, бывает и так, что вот приходилось причащать, человек там имеет несколько человек детей. То есть не то, что и все такие, не то, что там они где-то по тюрьмам, никто не навещает, бросили там мать на произвол, ну что это такое. Поэтому просто если каждый на своем месте бы стал бы делать что-то доброе, полезное. Вот у нас, вот где у нас была 265-я дивизия, там у нас памятник в Софрино на источнике. И там один человек, вот он взял на себя труд. Он каждый, значит, раз выкашивает, чистит, 3000 посадил деревьев сам. Никаких там ему с этого ни доходов, ни похвал, ни денег. Вот у него загорелась душа, и он за этим местом ухаживает. А где у нас есть обелиск Олега Бабако на въезде в Ашукино, там улица Олега Бабака мы открывали. Тоже у нас не хватает сил самим все делать это про людей. И вот один сослуживец Олега Бабака, полковник, там преподает в университете МВД. Вот он бесплатно приезжает, никому не говорит, все чистит, сажает цветы, там выкашивает. Вот делает он, старается и все. Знаю некоторых людей, которые без всяких похвал ухаживают за своими больными соседками. Приходят, принесут продуктов, что-то делают. Вот если бы каждый был бы быстро на добрые дела, не просто бы требовал, дайте мне, вот подайте мне, там вы не положите мне все удобства, все какие-то блага. Каждый бы делал на своем пути. Знаю, сколько людей вот есть там, ездит в глубинку, помогает восстанавливать храмов. Туда дальше от Москвы, где совсем тяжело, там нет ни населения, ни дохода такого. Поэтому надо быть быстрыми на добрые дела, и тогда и жизнь сама, она как бы изменится в лучшую сторону. Не только ожидать, что вот от жизни, что она мне что-то даст, но и саму в эту жизнь больше внести доброе и полезное. Вот это вот рецепт, как сделать, чтобы нам, мы все были более счастливыми. А когда каждый по себе там заперли за заборами, там такими как бы столько себе хорошо и требует, вот дай мне, вы все условия мне создай, и все там как бы это не про, ну, неправильный подход.
Еще и называют нищебродами,
да,
те, кто нуждается.
Поэтому надо помогать друг другу, и всем от этого будет лучше.
Да, да, и богатым тоже. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Это радиослушатель Георгий. У меня вот такой.
Да, добрый вечер.
Молодые родители иногда дают своим детям имена времен языческой Руси. Ярополк, Радомир, ну и так далее. Как вы к этому относитесь?
Да, вот сейчас есть такая мода. Есть такая мода. Ну, вообще... Как-то, конечно, это причина в основном такая гордость, скрытая или явная. Люди стараются жить так, вот лишь бы друг друга чем-то удивить, поразить, как-то это сделать так, чтобы все ахнули там. Я вот шел тут по кладбищу как-то какое-то время, ну, сколько-то время назад, а народ там служил. И женщина подходит и говорит: «Батюшка, у вас, наверное, это рак». И все вот так, ох, ах, а я молчу. Потом я дальше иду, она говорит: «У вас, наверное, водянка». Я молчу. Потом дальше иду, она еще что-то сказала, я ну, служил, все. А потом ее встретили, зачем это говорила? А она одинокая, никому не нужна, и вот ей, видимо, психика, так что как-то у человека уже срабатывает, что ей хочется, чтобы пусть на плохом, но обратили внимание. Она что-то говорила, какую-то причуду, и все люди удивлялись, ахали, ах, ох, значит, а ей это приятно, что вот что она чем-то людей удивила. Хотя это удивило-то глупостью. Ты людей-то радуй какими-то добрыми делами, а сказать какую-то ерунду. И сейчас вот это в людях распространяется, достаточно посмотреть интернет, кто во что гораст. То есть люди что только не делают, лишь бы как-то удивить, что все что угодно сделать, чтобы только у других люди волосы стали дыбом. Вот. И поэтому дают такие имена, но они забывают о чем. Ребенку трудно будет жить с этим именем. Там были случаи, видел я такие дети, там мучаются в школе, дети дразнят там, и все это как-то так. Во-вторых, все-таки русский дух, русские традиции, это пропадает. Ребенок чувствует какое-то отчуждение от той среды, где его корни. А в-третьих, это неправильно с духовной точки зрения. Вот я знаю... Мысли я не ошибаюсь, я, конечно, не знаток, но глубоко. Вот я на собраниях священских там нам как бы доводили такую информацию много лет назад, что вот есть страны, где могут давать имена, которые приняты в этих народах, но таких святых может не быть, даже в Грузии. То есть человеку дали имя, это имя признается как православное, но святых с таким именем могло не быть. Вот. Но которые носили бы это имя. Но у нас на Руси испокон века не так. Всегда человеку давали имя, то, которое есть в святцах. Вообще в идеале раньше давали имена по тому дню, когда человека крестили. И даже вот бывали случаи, принесли ребенка крестить. И говорит: вот хотим такое имя. А батюшка говорит, пожилые люди вспоминали: а вот посмотри, где сегодня такое имя? Такого имени нет, вот будет такое. И народ соглашался. Сейчас уже, конечно, не совсем так, но все-таки верующие стараются дать имя и дают всегда в честь какого-то святого, чтобы был небесный покровитель. А если дать какое-то чудное имя, непонятно в честь кого, во-первых, у него не будет покровителя небеса. Даже если человек этот потом покрестится, получится в крещении одно имя, миру другое имя.
Как а бы. Можно двойное имя? Если, допустим, красивое имя какое-то славянское, Снежана. Конечно, в святцах нет.
Снежана, дело в том, что надо смотреть тоже глубже. Вот Снежана там есть... В святцах Хриса, как бы в славянском произношении, то есть эти имена очень многие, они все, вот
ну,
Артур, вот допустим, Артур, там он как бы, это уже не славянское произношение, но это будет святой Урс, то есть в нашем понимании как Артур. Эдуард, он есть такой святой, как бы это святой до раскола церкви.
Это поэтому, король был.
Король, да, в Англии, страстотерпец. Поэтому тут надо глубже смотреть как бы на вещи, то есть может быть такое имя, оно может даже есть как-то в каком-то ином произношении, поэтому вот, но совсем какие-то имена там Радомирова, сейчас там еще что-то такие, которые не...
А после революции давали какие имена? Там,
До сих пор вот некоторые поминают родных, там пишут идея там как бы, да.
Вот, ну, да, я знала, у нас была учительница в музыкальной школе, Идея Петровна.
Вот, и, конечно, но тогда было такое время, как-то повальное такое вот увлечение такое было, потом уже многие поняли все эти сложности. А сейчас не стоит ребенку осложнять жизнь, и среди православных много редких имен,
красивых,
и уникальных. Если ты действительно хочешь так уж, чтобы ребенка так было какое-то имя, такое неординарное, найди среди православных такое имя, что так как бы, ну а совсем какое-то другое имя такое, которое не в нашей традиции, которые в отрыве от православной веры, все-таки это неправильно будет, потому что это какой-то духовный теряется какая-то связь, взаимосвязь такая духовная, и все-таки человек не будет ощущать покровительство святых, поэтому это неправильно. Я вот помню, я начинал служить, тоже в городе в одном был, и вот первые требования, я был совсем юным священник, 23 года мне было, и попросили на дому пособоровать бабулю. А ей было чуть ли не под 100 лет. И она, значит, всю жизнь, часть жизни при храме, такая благочестивая икона, а сын у нее неблагополучный, пил. Вот, ну, сыну уже лет там 50 было с чем-то. И она вот рассказала, она говорит, я как-то работала на фабрике, но привыкли все орать, ругаться, там такие простые тетки. Вот, и я все время сына ругала, и какие-то клички давала, и обзывала какими-то словами. Вот. А потом раз, и Пасха, Страстная Пятница, я возьми что-то с сыну, наговори каких-то таких, вот что-то он сделал неправильно, там не выполнил что-то, или что-то из дома стащил, вот, и говорит, у меня стал язык распухать, стал изо рта вываливаться язык, мне идти на смену, а язык висит, я говорит, растерялась, идти к врачу, и язык не просто валивается, а растет вниз, как будто не может так вот, ну, как бы по природе, по естеству не может у человека язык так удлиняться, как бы, ну, говорит, такого не бывает, а он вниз идет, и вдруг я уже, значит, не знаю, что делать, на работу не вышло, тогда строго было, не выйдешь на работу, там будут неприятности, и вот потом святой воды. Была святой воды, стала глотать святой воды, стала уменьшаться. И на всю жизнь меня, говорит, это так все поразило. Я поняла, что Бог-то все видит. И, говорит, каждое наше слово несет какие-то последствия. И я, говорит, стала в церковь ходить молиться, и потом стала при церкви помогать, там уже совсем другой стороны. Никогда больше не раскрывала рот, чтобы так ребенку что-то говорить там. Вот. А ребенок-то все равно вырос, когда ей не очень благополучно сложилась жизнь. Вот, она всему такими вроде слова безобидные, там, ну, не мат, как бы, ну, плохие все равно слова. Ты там тупой, ты невежа, ты там бездельник, такие вот какие-то всякие слова, ты там нерасторопный, ты все вот, какие-то клички к этому прибавлял. И вот пока язык у нее не стал вытягиваться, она не дошло до нее, что вот это все отражается на ребенке. Как-то так вот, да. Поэтому надо быть осторожными в своих словах, тем более вот эти языческие имена, они связаны, скорее всего, с именами языческих богов каких-то, поэтому не нужно осложнять это, а то потом придется жалеть об этом и удивляться, почему, да как, да что.
И даже, батюшка, бранные слова бывают тоже, это языческие боги. Вот балда, например, слово, да, да, да. Говорят там ребенку, ах ты такой сякой, балда. Нельзя говорить, это оказывается какой-то там языческий бог был такой, не то у Мордвы, не то у Мокши. Батюшка, к нам снова дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Батюшка, благословите.
Бог благословит, да.
Всегда ли надо давать в долг, если просят? Из любви к ближнему я должна дать эти деньги, если они у меня есть. Но я боюсь, что не вернут этот долг. Что-то случится, и деньги эти не вернут. Как поступать в таком случае?
Вот как раз я вспомнил, когда приходят на бездомные, вот сегодня пришло 3 человека, пришло сейчас каждый день идут бездомные.
Холодно становится.
Холодно,
да.
Надо их кормить, поить, селить куда-то. Ну, жалеем всех, жалеем. Но кто ведет неправильно себя, отправляем в другие места, потому что бывает, человек там пьет, материт, этот мат, молиться не хочет, работать не хочет, что толку. Так вот, приходит парень, там молодой, отсидел уже в тюрьме. И выпивка, и все у него, как бы, семью потерял, и остался в итоге без жилья. А как получилось? Я, когда успеваю, я начинаю беседовать, спрашивать, как человек оказался, ведь он же не родился на улице.
Ну, конечно,
он когда-то родители были, учился. А он говорит, с молодого привык, там, потянуло его, хотелось погулять, чтобы погулять нужны деньги, развлечься. И он стал занимать в долг. А родители были порядочные, и ради родителей все ему давали. И вот он в долг занимал и пошел разгул. Попал первый раз в тюрьму, второй раз в тюрьму. То есть давали ему люди в долг, ну, как бы уважая его родителей. А ему эти деньги в долг и не пошли, которым брал в долг, не пошли. Поэтому надо давать с рассуждением. Что толку давать, если мы видим, что человек эти деньги не отдаст? Вот бывает, вот одна пришла к нам, тут тоже не так давно, по лету, и говорит, я вот дала в долг соседям, а они, говорят, такие неважные, нечестные, они мне теперь не отдают. Надо, чтобы вы их убедили. Как, и, во-первых, как я их смогу убедить? Может, они неверующие, может, они меня видеть не захотят. А потом я, ну, хорошо, приду я их убеждать, они что я для них, авторитет какой-то, или что, они мои послушники, как я их... Она говорит, тогда отца Георгия пошлите. А я говорю, а зачем ты им дала, если ты знала, что они не во всем порядочные люди-то? Зачем ты давала им долг, если ты вполне могла предположить, раз люди так себя ведут, там, и выпивают, и так далее, что они тебе не отдадут? Надо было думать головой, поэтому надо смотреть, кому мы даем долг, пойдет ли это на пользу, чтобы потом не приходилось убиваться. Вот мне не отдали. отдает мои долги. То есть надо помолиться перед этим. А потом самое лучшее, наверное, как бы, значит, не давай большие какие-то суммы. Вот, тем более, что, как правило, и сами мы все не особо состоятельные, чтобы там направо-налево раздавать какие-то большие суммы, и потом тужить, что нам их не вернули. Поэтому дай умеренность, если ты действительно хочешь сделать доброе дело, если ты в этих людях не сомневаешься, как бы. А то часто, вот идут на исповедь, очень часто тужат люди, плачут, скорбят, вот дала в долг подруге, дала еще кому-то, не возвращают, теперь не могу вернуть и так далее, и человек весь на нервах, поэтому надо с рассуждением. Если мы чувствуем, что человек может не вернуть, или придется потом выжимать с этого человека, уговаривать его, вот мы одному тут дали, человек вроде порядочный, нужно было дать, а теперь он не отдает пока церковные деньги, там какую-то сумму, но он отдаст, но надо вот сейчас уговаривать его, напоминать ему и так далее. Вот так вот.
Даже
и
церковные деньги, ну, так не отдают?
Я дал как бы из церковных денег там какую-то сумму, там вот, он как деньги, которые, на которые мы держим бездомных, все. Да, и сейчас вот приходится отцу Георгию звонить, что вот давай возвращай там, а там все. Вот, а человек взял и сразу, не сразу возвращает. Он вернет, конечно, это все сейчас вернет. Вот, но вот получается лишняя нервотрепка. Хочется, конечно, жалеешь вроде бы, как да. бы, да. Вот так вот, да. Вот, и поэтому надо делать все с рассуждением, помолиться перед этим, чтобы потом не пришлось самим нервничать, чтобы человека не испортить, чтобы человека не развратить, потому что бывают и такие. Вот были случаи, парень один, он умер года два назад. В году 2002 приехал к нам с Красноярска. Молодой парнишка, так вот мать, у ней были салоны красоты, так он как-то немножко такой сбалушился с этой жизнью. И вот он хотел делать компьютерные какие-то классы, там что-то такое, набрал у всех долги, сделать ничего не смог, деньги прогулял эти, и поехал по стране мотаться туда-сюда, куда-то там его ищут, искали в Красноярске. Вот такая вот картина. И вот приезжает к нам, и я говорю, а как ты сюда попал-то? Да вот, да так, так, а вот как? Деньги, набрал деньги в долг. Все там, кто на эти деньги, все эти деньги промотал.
Ну, и у него же мама богатая.
Да. И мать ему, видимо, не дала, как бы, ну, не конечно. Знаю, чтобы потом, может быть, возместила, вернулся назад, потом опять что-то, и вот так вот ездил, наркотики эти все, и потом года два его не было. Вот, хотя такой вроде не злобный, ничего. И потом, кто помощники понимают, компьютеры смотрят, и он уже умер. Умер. Может, лет 36-37, Вячеслав.
Как же.
Вот так.
Как
поэтому же. Это деньги-то излишние тоже не доводят до добра. А Бог говорит в Писании, богатство вообще течет, не прилагай сердца. Часто приходилось видеть у людей богатство, и у них какая-то жадность получается. Угу. Вот один человек так, вот такой богатый, знаете, вроде человек-то неплохой, у него подряды по всей московскому региону. Так он жене даже продукты отмеряет, сколько чего продуктов, как бы там все друзья удивляются даже, как бы, ну, ты, у тебя такие деньги, как бы, избытки, там уж прямо там, не дай бог, лишние, там она купит хлеб или что-то, там уже начинаются такие нервы. Вот так вот, да. Я пока вот рассказал про бездомных, пока то не забыл, наверное, следует сказать, что много у нас таких людей трудится, кто пожелает помочь из вас, будем рады, может быть, обувь, теплая одежда и продукты, особенно крупы, консервы, сахар, соль, чай, растительное масло, вермишель, макароны. И кончаются у нас лекарства. Лекарства простейшие, недорогие. Аспирин, анальгин, йод, зеленка, парацетамол, антибиотики простые, чтобы можно было поддерживать как-то. Вот так вот. Да.
А много у вас бездомных?
Да человек около 50.
О,
около 50.
И еще идут и идут к вам,
идут,
да?
Идут, да, но идут. Вот мы же селим везде вагончик, и селим как бы идут, но надо всех проверять, потому что тоже нас не просто принять, надо следить, чтобы человек как-то...
У вас сейчас там и женщины есть, да?
Женщин какое-то количество есть, да, поэтому... Ну, а потом приезжают просто потрудиться паломники. Кто желает, по Артему приезжают потрудиться, тоже я... Кто может, братья и сестры, да, возьмите ручки, чтобы записать телефоны, наши телефоны, чтобы можно было на будущее вот эти моменты учесть. Вот Борис Петрович, он отвечает за прием обездоленных лиц. Его телефон 8-903-295-49-25. И кто пожелает продукты, лекарства передать, может быть, инструмент для работы, у кого-то есть даже электроинструмент, там лобзики, строим часовни, храмы, строим памятные места памяти погибших. Вот 8-903-295-49-25. И одежду и постельное белье. Есть еще Мария Михайловна, там же она в Артеме трудится, она отвечает за прием полог. Те, кто приезжает потрудиться, не бездомные, а просто у кого-то отпуск или выходные, мужчины, женщины. 8-915-333-17-88. Конечно, там не особо какие удобства, потому что сельская местность, такие глуховатые места. И я хотел тоже сделать такое объявление полезное. Хотя мероприятие ограничено, но не все. И поэтому у нас проводится в эту субботу, послезавтра, забег памяти казаков. У многих в роду, в том числе у многих наших слушателей, были казаки. Каждый год мы проводим такой кросс, посвященный казачьей памяти. И в эту субботу до 9:30 еще можно зарегистрироваться. Каждый желающий может пробежать. И там будет 3 отрезка марафона, 42 километра, кто бежит, а кто не может, бегут 21 километр, а другие могут бежать 10 километров. И много приезжает людей, молодежи, и взрослых, и старики, пожилые даже.
Ну, казаки.
Приезжают, да. И просят, чтобы я благословила, служил молебен. И потом после забега получают в дар грамоты все, книгу духовную, и по иконе получают.
Отлично.
Каждый. И командование дает полевую кухню. С кем надо связаться, если вы захотите принять участие? Ну, как зрители, может, не так интересно будет, что смотреть в сторону, в спину, кто побежит. А самим лучше, конечно, принять участие. Неплохо. Тем более на воздухе не заразишься, наверное, никак. Там же открытая местность, там природа. Леонид Бурыкин, организатор. 8-926-214-48-59. 8-926-214-48-59. Забег памяти казаков. В субботу начнется ровно в 11:30. До 9:30 еще можно зарегистрироваться, но лучше позвонить заранее, чтобы руководители этого мероприятия могли ориентироваться, сколько будет участников, сколько надо призов, сколько приготовить полевую кухню и так далее. Как бы. Поэтому будем рады, и тем более почтим память тех, кто многие века спасал нашу родину от самых страшных событий, казачества. Это наши герои, которые наши защитники. И дай Бог, чтобы оно возродилось в былом мощи, было могуществе, и это очень важно. Да,
да, это важно. Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, ведущая Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Батюшка Игумен.
Да, добрый вечер.
Батюшка, благословите.
Да, Бог благословит, да-да.
Вот знаю, что крестик снимать нельзя. Но вот каждую неделю хожу в баню. И крестик сильно нагревается. Можно ли в таких случаях снимать крест? Спаси Господи.
Да, спаси Господи. Но многие люди не церковные почему-то снимают крест. И вот даже у нас погружаются в источники, и потом остается много крестов. То есть как-то как вот нерассудительно. Ты приехал погружаться в святой источник, еще зачем-то снял крест. Вот. Так вот, что можно сказать? Крест снимать себя нельзя ни на одно мгновение. Я помню, в юности, мне было лет 17, в одном месте в храме отрудился, я вспотел что-то и стал переодеваться, и крест снял, и одна бабуля, она прям чуть не заплакала. Вот настолько ее это... Она поняла, я понял, насколько ужасно снимать себя крест. То есть это страшная ошибка. Поэтому кто идет в баню, одевай деревянный крест или заверни этот крест в салфеточку, в тряпочку, и никакой проблемы не будет. Это раз. А вот был случай, тоже один человек рассказывал. Лег он спать, и вдруг ночью снится страхи какие-то покойники, упыри. Он вскакивает весь в поту, ложится опять. А до этого такого не было. Он думает, что такое, полнолуние, что ли, или что ли я? Может, что у нас вечером как-то вроде не смотрел ни телевизор, ничего. А потом утром встает, оказывается, крест у него оборвался, лежал. Без креста он был. Потом он другой заметил момент. В воинских частях раздаем солдатам кресты, потом говорят, мне стало легче. Приходят вот эти бездомные, без крестов многие. Даешь крест, потом говорят, мне полегче. Крест надел как-то раз, человек уже спокойнее как-то.
Еще.
Поэтому крест не надо снимать. Это орудие, это помощь, это защита. И неразумно как бы лишать себя такой благодатной помощи. Вот так вот. Поэтому я думаю, что всякий верующий человек старается опасаться снимать крест. Это как бы... как вот, ну, как
а
вот
в больнице, если операция... Вот,
на заставить. Руку привязать там как-то на или руку, как-то да. Еще. Вот как-то так вот, да. Ну, я вот видел в реанимации, там у некоторых, вот я соборовал, в горло вставлена трубка в трахею, что как-то когда вот человек сам не может дышать, аппарат в горло вставлен. Так вот, у человека, видимо, крест нельзя уже на груди, к руке привязан крест. Я вот никогда себе крест не снимал. Сколько делал рентген, эти УЗИ, КТ. Говорят врачи, надо снять крест. А я говорю, я не могу. А как быть? Поднимите выше, поднял выше, там как-то еще. И как-то так никогда не было такого, чтобы, ну, объясняешь, и как-то наверх, как-то, ну, да, сверху сделать. Поэтому крест себя не стоит снимать. Я еще хотел, пользуясь случаем, буквально тоже одно объявление сделать. У нас, ну, я напомню, читаем мы канон преподобного Паисия Великого за тех, кто умер без покаяния. Таких большинство. У нас есть храм на Шукинском кладбище. Все скорбящих радости. Построен в памяти воинов, погибших в битвах с польско-литовскими интервентами. Если надо, кого-то будет поминать из тех, кто умер, не приготовив себя к встрече с Богом, вы можете связаться с помощником и продиктовать имена. Имена. Там помощник, человек, он грузин по национальности, он много лет в России, такой глубоко православный. Его звать Мираби Михайлович. Мираби Михайлович, он отвечает за этот храм на кладбище. И кто захочет помочь в его созидании, потому что мы сейчас заканчиваем наружные работы. Памятный тоже, воинский получается храм. Так вот, кому надо помолиться за тех, кто умер без покаяния, без исповеди, без причастия, не примирившись с родными, можете подиктовать имена помощнику. Мираби Михайлович, 8-985-133-29-94, 8-985-133-29-94, и умершим будет великое облегчение.
Конечно.
А в это воскресенье проведем мы мероприятие. Люди, как покаяние, заказали икону такого святого, мученик-варвар. Страшен был разбойник, много делал зла, а потом покаялся и стал жить с животными домашними. Говорит, я не человек, а хуже скота. И вот жил, носил, как даже на четвереньках ходил. Вот так он каялся за свои злые дела. Плакал и недостоин себя считал недостойным жить с людьми. Вот. А потом уже ушел в пустынное место, и Господь его простил, и дал ему великую благодать. Он, Господи, за то, что я губил людей, делал зла, я недостоин умереть смертью, как обычный человек. Пошли мне страдальческую кончину, как я людей губил, пусть меня погубят. И охотники шли по полю, и видят, колышется трава, думали, что это какой-то зверь. Пустили стрелу, а это был он, и убивает его. И Господь через него стал творить чудеса. Приводит к покаянию тех людей, которые злой жизни. Скандалисты, пьяницы, бандиты, жулики, мошенники, воры там и так далее. Те, кто делает какое-то зло. Там издеваются, насильники разные. И вот мы привезем такую икону, воинский храм это будет. У нас воскресенье, в это воскресенье...
Это в какой храм? Александра Невского?
Александра Невского, 15 числа. Поэтому, кто желает, утром приезжайте в 8 утра на станцию Шукинская, Сирославского вокзала. И можно пройти пешком до храма, или мы можем встретить на машине с 8 до 8:30 и довести улица Лесная, дом 1, Софринская бригада, войск Национальной гвардии. Значит, если надо уточнить, можно будет уточнить у помощника моего Максима. 8-916-391-61-51. 8-916-391-61-51. Помолиться за заблудших, те, кто неправильно ведет себя по тюрьмам, не выходит из тюрем, грабит, насилует и так далее. И вот такие есть родственники у некоторых. Вот так вот печально, как бы, да.
Батюшка, мы сейчас быстренько звонок примем, а потом нужно будет помолиться. С вами всегда так быстро время проходит, потому что много звонков. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка,
да,
благословите.
Добрый вечер. Бог благословит. Да-да.
Вот ребенку на именины подарили ложку с гравировкой, вот, а там изображен крест православный. Можно ли такой ложкой кушать?
Но как такового греха нету, но тут надо иметь в виду, что если дать ребенку в руки, так она у него будет его подать и падать на стол, и все как-то так. С этой ложки кормить его, наверное, можно было бы. Вот. А потом, когда он уже будет более сознательный, если объяснить аккуратненько ему держать, наверное, так можно, как бы греха в этом нету. Вот. Но так специально вот дать маленькому ребенку, который будет на пол ее ронять, а то вот я иду из храма, служба кончается, литургия. Некоторые мамаши дают ребенку совсем малому просфору. И вот он крошит, крошки падают, люди рядом идут ногами, так мать должна посмотреть, посмотреть. Хорошее дело, чтобы ребенок кусил просто. Надо ему объяснить, что цветыня, или там подавать по кусочку, а ты ему даешь, все у него это сыпется во все стороны. И получается, доброе дело идет во вред. Вот так вот. Поэтому можно, но надо делать это с благоговением, чтобы не получилось не в пользу.
Да, благодарю, батюшка. Батюшка, давайте помолимся. Дорогие братья и сестры, давайте тоже мы вместе с батюшкой встанем перед иконами и вздохнем. Очень мы благодарны, вот особенно нашим жертвователям, благодетелям. Это прихожане храма Смоленской Божией Матери.
Здравия и спасения рабов Божьих. Но в первую очередь попрошу помолиться.